Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Мы читаем Бхагавад-гиту, глава 9, текст 2. Тут неправильно написано. Раджа видья, раджа гухья, павитра, ида, уттама, пратьякша, авагама, дармья, сусука, картумавьяя. Это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через духовное сознание, оно является совершенством религии. Оно вечно, и постижение его радостно. Я начал давать лекции на этот стих в Ташкенте, продолжу в Бишкеке и закончу здесь. Я прочитаю последнюю часть комментария, потому что он очень длинный. В котором в этой части комментария Шрилы Прабхупада объясняет последнюю строку этого стиха «Сусукам картума вьяям». Исполнение его радостное, это знание является вечным. Итак, комментарий. Процесс преданного служения Господу исполнен радости, сусукам. Почему? Преданное служение состоит из шраванам, киртанам, вишнов. То есть человек может просто слушать пение, прославляющее Господа, или посещать философские лекции о трансцендентном знании, которые читаются авторитетными ачарьями. Просто присутствуя на них, человек может учиться. Кроме того, он может есть остатки пищи, предложенной Господу, приятные и вкусные блюда. В любом состоянии преданное служение приносит радость. Человек может преданно служить Господу даже в самых нищенских условиях. Господь говорит «патрам пушпам палам тоям». Он готов принять от преданного любое подношение. Все равно что – лист, цветок, плод или просто воду, который можно найти в любом месте на этой планете. Все это может быть предложено любым человеком, независимо от его социального положения, и будет принято, если предложено Господу с любовью. В истории есть много тому примеров. Просто вкусив лист туласи, принесенный подобным образом к лотосным стопам Господа, великие мудрецы, такие как Санат Кумара, стали истинными преданными. Поэтому процесс преданного служения очень приятен, и ему можно следовать в счастливом расположении духа. Господь принимает только любовь, с которой ему приносят различные подношения. Здесь говорится, что преданное служение Господу существует вечно. Это противоречит утверждению философов Майявади. Они иногда обращаются к преданному служению в их понимании, но считают, что они должны продолжать его только до тех пор, пока не достигнут освобождения. Достигнув же его, они сливаются с Господом воедино. Такое временное служение не принимается как чистое преданное служение. Истинное преданное служение Господу продолжается даже после освобождения. Когда преданный попадает на духовную планету в Царство Божие, он занимается также служением Верховному Господу. Он не старается слиться с Верховным Господом воедино. Как показано в Бхагавад-гите, истинное служение начинается после освобождения. Достигнув освобождения, человек попадает в состояние брамана, брама-бута. И вот тогда и начинается его служение Господу, самах сарвешу бутышу мат бхактим лабате парам. Никто не может постичь Верховную Личность Бога, независимо, занимаясь карма-йогой, гьяна-йогой, аштанга-йогой или любой другой йогой. С помощью этих методов йоги человек может сделать некоторый прогресс на пути к бхакти-йоге, но не достигнув ступени преданного служения Господу, человек не может не сможет понять природу Верховной Личности Бога. Шримад Бхагаватам также подтверждается, что когда человек очищается, следуя путем преданного служения, в особенности слушая Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту от осознавших себя душ, тогда он сможет понять науку о Кришне или науку о Боге. Иван Прасанна Манасо, Бхагават Бхакти Йога Таха. Когда сердце человека очищается от всего наносного, он понимает, что есть Бог. Таким образом, процесс преданного служения, сознание Кришны – это вершина познания и царь сокровенного знания. Это самая чистая форма религии, и она может осуществляться с радостью, без всяких трудностей. Поэтому человек должен принять ее. Раджа Видья Раджа Гухьям Павитрам Идаму Тамам Пратякшава Гамам Дарням Сусукам Картума Вьяям. Это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной природы через духовное осознание, оно является совершенством религии. Оно вечно, и постижение его радостно. Итак, в этой части комментария Шрила Прабхупада объясняет последние слова стиха «Сусукам картума вьяям». До этого он очень подробно объяснял первые элементы стиха, почему это знание является самым сокровенным знанием, почему оно очищает человека, почему оно является трансцендентным, и каким образом оно дает человеку возможность непосредственно увидеть свою душу. Все это очень подробно объяснено в предшествующей части комментария, я долго рассказывал обо всем этом. Последняя часть непосредственно характеризует сам метод или сам путь преданного служения. Вся девятая глава посвящена описанию как раз метода преданного служения. И здесь Кришна говорит, что помимо того, что это самое сокровенное знание, помимо того, что это самое трансцендентное знание, очищающее знание, высшее из всех знаний, помимо того, что оно дает человеку возможность непосредственно увидеть себя, оно еще и очень легкое. Это самый высокий метод, самый возвышенный способ, при этом он очень легкий. Так, Кришна говорит, что все очень просто, ничего не нужно, не нужно никаких сложностей, не нужно никаких сложных методов. Достаточно принести Кришне плод, цветок или немного воды, положить на алтарь и сказать: «Кришна, возьми, пожалуйста». Так? Достаточно взять в руки четки, начать повторять на них мантру, и Кришна сразу же откликнется из сердца. Достаточно прийти в этот храм, сесть на пол, посидеть несколько минут и послушать, что говорят тут про Бхагавад-гиту или про Шримад-Бхагавату. Каждый человек может сделать это, в этом нет никаких сомнений. И на самом деле этот метод приносит радость. Каждый человек, по крайней мере из тех, кто сидит здесь, убедился в этом на своем собственном опыте. Он так или иначе пришел когда-то сюда, он начал повторять мантру, и ему стало вдруг непонятно, почему радостно на душе. Я помню, когда я только начал заниматься всем этим, то до этого у меня все было хорошо в жизни. До этого все шло как по накатанной. Я с отличием закончил школу, с отличием закончил университет, поступил в аспирантуру, уже готов был защитить диссертацию, и потом я занялся всем этим. И все сразу испортилось. Все сразу полетело кувырком. КГБ пришло ко мне в институт, сказало, что они не дадут мне защитить диссертацию. Начались другие какие-то неприятности. И все мои родственники очень переживали. И они все время говорили мне: ну когда же ты будешь защищать диссертацию, что такое, почему? А я никак не понимал, зачем мне нужна эта диссертация, потому что я был такой счастливый, что мне уже ничего не нужно было. В конце концов, они махнули на меня рукой и сказали, что ты конченый человек, безнадежный человек. И это факт, что каждый человек может ощутить вот это вот первое ощущение, с которым он сталкивается, когда приходит в преданное служение. Это очень яркое, очень сильное ощущение. И это действительно очень простой процесс, которым может заниматься каждый, независимо от его происхождения, независимо от его образования. Как Шрила Прабхупада говорит, что когда он описывает повторение мантры Хари Кришна, он говорит, что это очень простой метод. И даже ребенок может делать это, он может петь и танцевать перед алтарем. И даже собака может делать это. Да? Все могут делать это. Нет никаких исключений. Любой человек, и даже не только человек, даже собака может делать это. И мы можем видеть, что если мы поедем куда-нибудь в Индию, как я в этом году был во Вриндаване, и видел там, мы жили в одном небольшом храме, это храмы, одновременно постоялый двор, и каждое утро в этот храм приходило три вдовы, они пели киртан перед божествами, которые были там. И одна из них была очень молодая, и две других были очень старые. Они носили белые сари, это вдовы во Вриндаване. На самом деле считается, что вдовы — это самые несчастные люди, по крайней мере в Индии. Они не могут в третий раз выйти замуж, там они не могут, ничего не могут сделать. В Индии культура еще очень сильна, она не позволяет вдовам ничего делать. Единственное, что они могут, это молиться Богу. Так, и казалось бы, ужас какой. Вот особенно эта молодая девушка, которая приходила, она была совсем молоденькая, очень симпатичная, но при этом она была такая счастливая, у нее прям вот просто вот все на лице было написано. Она приходила каждый день, пела киртан, уходила. И каждый день она в одно и то же время приходила очень счастливой и уходила. Другие методы трансцендентного осознания далеко не такие простые. На самом деле, для того, чтобы действительно идти каким-то путем, человек должен преодолеть очень большие трудности. Аруда кричена парампадам татам. Полубоги говорят, что для того, чтобы достичь парампадам, высшей обители, аруда кричена, человек должен совершить массу различных сложных вещей. Он должен приложить очень много усилий для того, чтобы достичь этого. Кричрена, сегодня утром мы читали Шримад-Бхагаватам, там употреблялось то же самое слово. Кричрена, значит, очень большой труд нужно приложить для того, чтобы сделать это. И другие йоги, чтобы действительно достичь чего-то, они должны совершать очень серьезные аскезы. Наши аскезы очень простые. Наши аскезы заключаются в том, что мы приходим в воскресенье, нам накладывают гору просады, мы съедаем эту гору просады и потом мучимся после этого. Так, в этом основная часть аскезы заключается. После воскресного пира, в понедельник утром. Мы понимаем, что процесс бхакти-йоги не такой простой. Но так или иначе, в целом, это простой метод. Как мне рассказывали тоже про одного йога. Я рассказывал про него на одной из лекций, я не знаю, может быть, вы слышали об этом. В одном из городов Южной Индии живет некий йог, которому лет 400-500. Никто не знает сколько, он сам не знает сколько, он забыл. Он в свое время, он живет в одном доме у очень богатых людей. Они построили для него небольшой такой шкафчик наверху на крыше. И в свое время, три поколения тому назад, прадедушка или вот нынешних обитателей этого дома, он был очень богатым замендаром, он пошел в лес поохотиться, и он убил слона из ружья. И когда он убил слона, вдруг, вернее, не убил, слон упал раненый, вдруг в это время вышел оттуда такой йог страшный вообще, с волосами такими, из леса, и сказал, что ты не имеешь права тут никого убивать, потому что все животные в этом районе леса находятся под моей защитой. Он подошел к этому слону, он вынул у него пулю, причем он просто прикоснулся, и пуля вышла сама. Потом он наложил какие-то травы, слон встал и ушел оттуда. Этот человек, он в ужасе вообще поклонился ему, сказал, что он никогда больше не будет убивать тут слонов, так и быть, и спросил, нельзя ли ему привести всю свою семью, чтобы семья, чтобы он благословил семью. И тот сказал, хорошо, приводи их в ночь на полнолуние, я выйду сюда, в это же самое место, я благословлю всю твою семью. Вот. И с тех пор так и повелось. Каждое полнолуние вся семья этого замендара приходила, этот человек, бабаджи, этот йог выходил, благословлял их. Вот. В конце концов, где-то лет 50 тому назад этот йог сказал, что он уже стареет, что он уже не тот, силы у него уже не те. И он попросил, прошло несколько поколений вот этих вот людей, они стали вегетарианцами, перестали охотиться под его влиянием, так или иначе, что-то они начали делать. Вот, этот йог попросил, чтобы они за ним поухаживали, чтобы они позаботились. Он долго заботился об их семье, теперь они должны были позаботиться. И под его руководством на крыше дома они построили такой шкафчик небольшой. Он очень маленького размера, так что в нем нельзя ни вытянуться лежа, ни стоять. Там можно только скрючившись вот так вот сидеть. И это стало обиталищем этого йога. Все свои дни он проводит, он выходит только один раз в месяц, в ночь на полнолуние. Его так и называют, Амавасия Баба. Амавасия значит полнолуние. В ночь на полнолуние его выносят оттуда из этого шкафчика. Так, на крышу, и он дает даршины. Все люди, которые хотят, они приходят на крышу и получают даршины. При этом он съедает один шарик из риса сделанный. Это все, что он ест. Один раз в месяц он съедает такой рисовый шарик, и потом дальше он опять залезает в свой шкафчик и сидит там в этом шкафчике. И вот один преданный поехал туда, и его решили представить этому йогу, потому что каждый может прийти к нему туда. Вот между ними была там определенная беседа. Сначала этот йог, он навидался всех этих людей, которые приходят к нему каждое полнолуние. Вот, ему они на самом деле надоели все, но так и быть, он что-то делает, чтобы их благословлять. Когда к нему подходили люди, этот преданный говорит, что когда он подошел к нему, он все время бормотал: «Коти, коти, коти». Коти значит тысячи, 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 все люди, все непонятно чем занимаются, иначе говоря. Идут и все одни и те же, непонятно зачем. Вот. И тогда этот преданный протянул ему Бхагавад-гиту на тамильском языке и сказал, что вот это наша книжка. Тот не посмотрел на книгу, не посмотрел на него и сказал: «Коти, коти, коти, коти». Еще один пришел. Так, еще один какой-то. Но потом тот ему объяснил преданность, что тысячи, тысячи людей по всему миру повторяют им. А, да, и он сказал, что вот наш Свамиджи поехал в Америку. И тот стал бормотать. Тот поехал в Америку, этот поехал в Америку, другой поехал в Америку. Что они там делали? Ничего они там не сделали. Тот стал рассказывать, что по всему миру люди повторяют имена Кришны, по всему миру люди поют харинам, по всему миру люди читают Бхагавад-гиту. Этот йог, он когда слушал, у него волосы стали дыбом на голове. Он подскочил и стал вот так вот руками махать и кричать: «Джай Хари Бол». Он отменил все дарсаны в эту ночь. Он повел его к себе туда, в этот шкафчик, и показал ему. Там, значит, внутри этого шкафчика паутина такая, все заросло паутиной. Вот, и говорит: вот тут я живу. Я не хожу в туалет, я ем один раз в месяц вот этот вот шарик. И все почему? Потому что я не хочу рождаться снова. Единственная причина, почему я делаю все, лучше я тут посижу, чем снова сидеть, скрючившись в утробе матери. Вот, и он залез обратно к себе в шкафчик и сказал: делай то, что ты делаешь, ты на правильном пути. Все поехали, ничего не сделали, вы что-то хорошее делаете, по крайней мере. Ну, суть в том, что обычные йоги для того, чтобы достичь освобождения, для того, чтобы действительно больше не входить в утробу матери, они должны совершать жуткие аскезы, они должны сидеть скрючившись, ничего не есть, ничего не пить, один раз там в месяц вылезать и слушать дурацких людей каких-то. В этом смысле процесс преданного служения, безусловно, очень легкий. И Шрила Прабхупада постоянно подчеркивает это, что каждый человек может заниматься этим. И он много раз говорит, что этот процесс очень легкий. Но при этом легкий не значит, что этот процесс совершенно безболезненный. И мы все знаем, что он легкий, но с другой стороны, он не такой безболезненный. Он, безусловно, легкий, потому что каждый может делать это. Но простой ли действительно он? И каждый ли человек может сделать это? Как раз сегодня утром меня попросили рассказать немножко о стадиях бхакти. Я подумал, что эта тема достаточно хорошо совпадает с темой этого стиха. Вишванатха Чакраварти Такур и другие ачарьи подробнейшим образом описывают стадии духовного развития человека, через которые должен пройти преданный для того, чтобы достичь чего-то в преданном служении. И мы можем видеть, что как любой метод йоги, метод бхакти-йоги подразумевает то, что человек должен пройти через достаточно сложный и болезненный процесс, потому что в конце концов он должен избавиться от привязанности к своему телу. Нас с этим телом связывают тысячи и миллиарды нитей. Это тело очень любимое нами, очень дорогое, очень хорошее, мы его любим. Так, и избавиться от привязанности к нему совсем не так просто. Это легко сказать, так? Не привязывайся, я не есть это тело, джай хари бол. Каждый может сказать: я не есть это тело. Но вести себя или действительно последовательным быть в этом своем представлении, что я не есть это тело, может далеко не каждый. Сказать это легко, но сделать это гораздо труднее. Жить, чтобы действительно доказывая каждое мгновение своей жизни, что я не есть это тело, гораздо сложнее. Поэтому ачарьи проанализировали вот этот процесс внутреннего развития человека, через который должен пройти человек. И мы можем видеть, что это далеко не такой простой, не такой ровный путь, как может показаться в начале. При этом Вишванатха Чакраварти Такур, когда он анализирует на этот путь, Он имеет в виду только людей. Он говорит, что на самом деле пройти по этому пути, дойти до чего-то, достичь чего-то, может далеко не каждый. Он говорит, что предварительным условием того, что человек вообще чего-то достигнет на этом пути, самым начальным условием того, что человек может чего-то достичь, являются две вещи. Человек должен быть дридаврата и мадуврата. Мадуврата и дридаврата. Дридаврата значит, что человек должен быть очень тверд в своих обетах. Иначе говоря, если он что-то решил сделать, если он решил идти этим путем, то он должен идти этим путем. Не то, что он сегодня решил идти этим путем, завтра он передумал и решил пойти назад и выбрать какой-нибудь другой путь. Так, то есть, и второе, мадуврата. Маду значит мед. Мадуврата так называют пчелу. Пчела, она ищет только мед. Иначе говоря, мадуврата – это человек решил до конца дойти именно этим путем и искать только бхакти, не искать ничего другого. Он хочет только бхакти. Так же, как пчела хочет только меда, ищет только нектара, так же человек должен хотеть только бхакти. Если два этих предварительных условия выполнены, если человек обладает этими предварительными качествами, тогда только он может чего-то достичь. Иначе говоря, есть много людей, которые приходят сюда непонятно зачем, так? Они приходят сюда, какое-то время они смотрят вокруг, едят просад. Иногда даже повторяют какую-то там мантру, не знаю какую, как-то. Потом уходят. Это люди, в общем-то, не определившиеся, как правило, люди с материальными желаниями, которые пришли сюда для того, чтобы исполнить свои материальные желания. И когда они понимают, что никаких материальных желаний они тут не исполнят, кроме рваного доти они тут ничего не получат, то они уходят. Или сари там какого-нибудь, и то старого чего-нибудь. Вот эти два предварительных условия должны быть. И дальше непосредственно начинается процесс преданного служения. Если есть этот настрой, правильный настрой, то тогда постепенно-постепенно человек начинает развиваться. И в процессе своего развития, что случается с человеком, что происходит с ним? На самом деле, если мы проанализируем то, что случается с человеком, мы поймем, что этот процесс не может не быть болезненным. В сущности, человек должен так или иначе уничтожить всю свою прошлую карму. Этот процесс, этот метод уничтожает прошлую карму. Человек должен пройти через все это. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что первый эффект, который получается, который имеет преданный, он имеет как бы двойной, две стороны. Одна называется клеш огни, что значит устранение несчастья или страданий, другая называется субада, что значит появление хороших качеств. У человека уходит все нехорошее, что мешает ему. Вся карма, которая накопилась в нем, которая является источником его страданий, продолжающихся страданий в этой жизни, из прошлой жизни, которая тянется за ним, она уходит. И постепенно-постепенно у него появляются хорошие качества. Эти два процесса случаются одновременно. Человек, первое, что с ним случается, первая стадия, по сути дела, это комментарий на стих из Бхакти Расамриты Синду, Рупы Госвами, где Рупы Госвами описывает стадии преданного служения, Адауш Рада и так далее, Саду Санга, Баджана Крия, Ништа. Вишванатха Чакраварти Такур подробно описывает эти стадии. Я не буду останавливаться подробно на первой стадии, я просто остановлюсь немножко на второй стадии, на Баджана Крии. Потому что первую стадию все знают. И о ней будет говориться в следующем стихе, который мы, может быть, будем читать завтра, в третьем стихе. О шраде, о вере будет говориться завтра, так что я не буду останавливаться. Но в сущности, что такое первая стадия? Кайтани Махапрабху в Шикшастаке, Шикшастака, 8 стихов Шикшастаки соответствует 8 стадиям преданного служения. И первый стих Шикшастаки как раз характеризует вот эту стадию веры. Первый стих, когда говорится «Чета дарпана марджанам бава махадавагни нирвапанам шриям кайрава чандри кавитаран вилеваду дживанам ананда буди варданам пратипадам турнамрита свадханам сарватва снапанам паран виджаяте шри кришна санкиртанам». Первое, что чувствует человек, первое, что ощущает человек, у него появляется эта вера, и он начинает верить. «Чета дарпана марджанам, мой разум очистится, бава махадавагни нирвапанам, огонь материального существования существования, пожар материального существования погаснет. Сриян Кайравачана и Кавитаранам, раскроется белый лотос моей удачи, и я буду счастливым вообще, как не знаю кто. Человек приходит в преданное служение, он верит в это. Он верит, он понимает, и на своем опыте он начинает ощущать вот эти вот эффекты того, что видя ваду дживаном, трансцендентное знание войдет в меня, и на каждом шагу этот океан материального наслаждения, то есть трансцендентного наслаждения будет расширяться, как не знаю что. Так? Но потом, когда эта первая стадия шрадхи, этот первый экстаз шрадхи проходит, то начинается вторая стадия, которая называется баджана крия, и баджана крия, она характеризуется следующим стихом: нам намакари багудани джасарва шактис татрарпитам ниямитам смарана накалага итадриши тавакрипа багаван мамати дурдайвам идрисам ихаджана нанурага. Это правильно все. Ты вложил все свои трансцендентные энергии в эти трансцендентные имена, и вообще нет никаких правил для того, чтобы читать. Я могу читать их сегодня, завтра, ночью, утром, всегда, когда угодно. И все очень хорошо. К сожалению, я к ним абсолютно не привязан. К сожалению, у меня абсолютно нет никакой привязанности ко всему этому. Все очень здорово, но единственная проблема заключается в этом. И это тоже, судя по реакции, довольно знакомая ситуация. Каждый человек приходит с этим ощущением того, что вот-вот он покорит там духовный мир и на белом коне въедет в Вайкунтху, так? Но потом через какое-то время он понимает, что все не так просто, и что конь оказался, что кляч оказался медленный. Дурдайвам идрисам ихаджана нанурагам. Я такой несчастный, что никак я не могу вообще привязаться к этому. Энергии там, но никак я их не могу оттуда извлечь. Вот. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакура, он подробно анализирует эти стадии анистхита баджана крии. Первый, следующий этап баджана крии называется анистхита баджана крия, что значит нестабильное преданное служение. Человек занимается преданным служением, но он нестабилен в своем отношении к преданному служению. Он не может заниматься этим как следует. И первая стадия, она имеет шесть подстадий, шесть этапов внутри нее. Первая подстадия называется уцаха майи. Уцаха значит энтузиазм, а майи значит ложный энтузиазм. Так? Человек начинает заниматься преданным служением с энтузиазмом, но этот энтузиазм, он на самом деле еще ничем не обоснован. Ему кажется, что вот он пробыл несколько дней в храме, или там неделю, или почитал немножко мантру, ему кажется, что вот он уже, ну, в общем-то, ну, почти чистый преданный. Так, ну, еще не совсем, но уже почти, так? И что он все знает, ну, еще не совсем все, но почти все, так? И что он все может, и что он исполнен необычайного энтузиазма, он занимается преданным служением с необычайным энтузиазмом. Вот, и он думает, что да, на всю жизнь я останусь в брахмачари, на всю жизнь я буду распространять книги, и я умру вообще на улице, протягивая книгу. И все будут говорить, он наверняка пошел сразу на Вайкунтху. И мой духовный учитель будет плакать при этом. И говорить, что он пошел на Вайкунтху. И что, слава Богу, у меня один такой ученик, который добрался до туда, который теперь поможет мне выбраться из этого материального мира. Человек, так сказать, уверен в себе. Он искренне верит в это. Он говорит, да, до конца, никаких проблем вообще, только так. Шапками закидаем. Но, к сожалению, этот этап очень хороший, но он, к сожалению, у него есть одна проблема, он очень быстро кончается. Единственная проблема заключается в том, что ему очень быстро приходит конец. И начинается другой этап, который называется Гана Тарала. Гана Тарала значит тонкий или толстый, или там то хорошо, то плохо. Иногда у человека все хорошо, иногда он чувствует энтузиазм, он встается рано, он приходит на Мангаларати, он читает свои круги, он сидит, он думает, джай, харибол, На следующий день, так или иначе, будильник зазвенел, он ударил его с раздражением. Так он проснулся в 9 часов утра с головной болью. Он ничего не знает, ему испортили все настроения вообще, все эти люди, которые не давали ему как следует поспать. Вот. У него то получается преданное служение, то не получается. То он чувствует какой-то энтузиазм, то у него не чувств... нет никакого абсолютно энтузиазма. И поэтому он мечется как бы в своем служении, он не может определиться. Он то приходит на Мангаларати, то не приходит. То он читает мантру утром, то он читает ее в 2 часа ночи, там дочитывает последние круги, там ри-ри-ром-ром-пум. Язык не шевелится, ничего не делает. Вот. И это тоже достаточно такая типичная картина, я так полагаю. Вот. Это следующий этап, через который все проходят. И если человек проходит через этот этап благополучно, то следующий этап очень страшный. Называется вьюда-викальпа. Вьюда-викальпа значит метание ума. Так, когда ум человека начинает метаться, и он начинает думать, чем мне заняться, кем я должен быть. Должен я остаться брахмачари, потому что брахмачари это самое лучшее. А потом он думает, сразу же он думает, что зачем я притворяюсь, какой же я брахмачари, на самом деле материальные желания раздирают меня. Не лучше ли мне тесно жениться, завести семью, и с семьей вместе поклоняться божеству, и вести детей, и быть таким образом удовлетворенным, и потом, когда мне исполнится 50 лет, принять саньясу, уйти во Вриндаван, таким образом жить счастливой. Потом он сразу думает, нет, ни за что, потому что как я смогу вести свою семейную жизнь? Эта жена, она будет все время соблазнять меня, эти дети ужасные, нет, лучше я сразу уйду во Вриндаван и поселюсь. Или человек думает, а чем мне заняться, каким служением мне заняться? Заняться мне этим служением или другим служением? Или он думает... Я буду повторять мантру. Он повторяет мантру. Хари Кришна, Хари Кришна. Потом он думает, нет, я буду читать книгу. Он откладывает и начинает читать книгу. Он читает 2 минуты книгу, потом он думает, нет, мне нужно заниматься практическим служением. Он бежит куда-то и говорит, я хочу заниматься практическим служением. Потом он 2 минуты занимается практическим служением и бежит делать еще что-то. Так или иначе, этот этап, когда человек полностью не определился, он не определился ни со своим служением, ни с тем, что он хочет, чего он не хочет, что ему нужно, в чем вообще смысл того, что он делает. Вьюда-викальпа. И следующий этап называется вишая-сангара. Вишая-сангара значит, вишая значит чувственное наслаждение. Мы читали сегодня утром, даже в стихе было это слово. А когда человек объявляет войну своим чувствам, так он начинает сражаться со своими чувствами. В какой-то момент чувства начинают сходить с ума. Так он в какое-то время он так или иначе мог контролировать себя, все было хорошо. В какой-то момент вдруг, непонятно почему, чувства становятся просто сумасшедшими. И они начинают толкать его, начинают заставлять его пытаться делать что-то. Вот. Как Шрила Прабхупада говорил, что на самом деле, ему говорили, Шрила Прабхупада, это проблема, та проблема. Он говорил, у нас нет никаких проблем. Единственная проблема в нашем движении, это то, что мои ученики не следуют регулирующим принципам. Других проблем у нас нет. В какой-то момент человеку по-настоящему становится трудно справиться со своими чувствами. Он просто чувствует, что он не может ничего делать. Иногда ему приходится нарушать принципы, иногда что-то еще как... была тоже такая история, как я читал. Однажды Шрила Прабхупада давал инициацию, и к нему подошел один человек. Приходили разные ученики, все говорили 4 регулирующих принципа, потом получали имя и получали свои четки. Вот, подошел этот человек, Шрила Прабхупада, опять у него спросил, какие 4 регулирующих принципа, которым ты будешь следовать до конца своей жизни. Он очень бодро оттарабанил, что я не буду есть мясо, не буду употреблять одурманивающих средств, не буду вступать в незаконные сексуальные отношения, не буду играть в азартные игры. Тут Шрила Прабхупада прищурился так, посмотрел на него и спросил, какой из этих принципов нравится тебе больше всего? Он так открыл рот, сказал, Шрила Прабхупада, вы читаете мои мысли. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, хорошо, больше не делай этого. Ha 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 На самом деле это трудно. Это, конечно, сусу кам карту магия яма, этот процесс очень радостный. Это не так просто в сущности. Поэтому в какой-то момент человек как бы вступает в войну со своими чувствами, и иногда эта война, она бывает с переменным успехом. Иногда ему удается одержать победу, иногда чувство одерживает победу над ним, и торжествующие смеются. Вот. Но и этот этап проходит. Так, я могу вас успокоить. Он проходит в какой-то момент. И тогда наступает следующий этап, когда человек начинает давать какие-то обеты в преданном служении уже. Если в первом, на последнем этапе он как бы не мог справиться со своими чувствами, то на этом этапе он пытается делать что-то дополнительное. Он говорит, я не буду есть в Экадаше. Так? Он совершенно на 10-й день после полнолуния он совершенно четко уверен, что в Экадаше он ничего есть не будет. Но на 11-й день его уверенность почему-то ослабевает. Как раз как назло на 11-й день. На 10-й день все было хорошо, но на 11-й день становится очень трудно делать. Или человек говорит, что я буду читать 25 кругов каждый день, и как только он дает этот обет, сразу же на следующий же день у него ничего не получается с 25 кругами. И так далее. Он пытается что-то сделать дополнительное, он пытается улучшить свое преданное служение, но ему не удается это делать. Однако, если он так или иначе минует и этот этап, проходит и этот этап, то он переходит на последний этап, который характеризует вот это вот анишхита баджана крию, нестабильное преданное служение. Этот этап называется таранга-рангини. Таранга-рангини значит буквально качание на волнах. Человек достиг уже определенного уровня в бхакти, и все остальные видят это. Видят, что он такой весь из себя брамачари, так? Весь из себя лекции дает такие, джай, харибол, киртаны ведет, пляшет вообще, у него никаких проблем нет вообще, совершенно все хорошо. И все тогда в этот момент, все начинают поклоняться ему. И это самое ужасное, что может быть. Все думают, вот он чистый преданный, которому мы должны подражать, которому мы должны следовать. И незаметно для себя такой человек начинает наслаждаться этим. Люди начинают ему так или иначе оказывать знаки почтения, уважения, говорят, ты такой, ты замечательный, ты хороший. И когда нам говорят, что мы хорошие, мы, естественно, верим этому, потому что, ну как можно этому не верить, да? Естественно, мы верим этому. Вот, и мы действительно думаем, что я, да, я великий преданный, так? Еще немножечко, я уже, в общем-то, я уже прошел все эти низшие этапы, я уже почти что ощущаю вкус лотосных стоп Господа Чайтаньи, еще чуть-чуть, и я просто присосусь к нему. И человек начинает наслаждаться всеми этими побочными результатами бхакти, то, что приносит ему бхакти, те вот плоды, которые дает ему бхакти. Он начинает наслаждаться этим. Незаметно для себя это наслаждение вытесняет у него наслаждение духовными вещами. Он привязывается к этому всему. Он привязывается к тому, что люди оказывают ему уважение, почет, то, что люди жертвуют ему, то, что люди считают его таким замечательным проповедником и так далее. Это приятно, да. Но он подменяет как бы действительности желание достичь трансцендентного наслаждения вот этим вот материальным вполне желанием почета, славы, уважения и так далее. Как я рассказывал недавно в Бишкеке, по-моему, историю про Шрилу Прабхупаду, про то, как Гирирадж с вами, когда они строили бомбейский храм, а Гирирадж с вами, ему нужно было для того, чтобы построить бомбейский храм, нужно было принимать больших людей, и он должен был построить очень удобную комнату с кондиционером, так обставить ее роскошной мебелью, и он принимал там различных там раджей, джайпура, министров и так далее, миллионеров каких-то. И в какой-то момент его начал одолевать сомнения. И он жил в этой комнате, в роскоши в этой, во всем остальном, так как он достиг определенного уровня. Вот, и в какой-то момент его начал одолевать сомнения, а не наслаждается ли он всем этим. Так? И он никак не мог понять этого. Настолько, что он пошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «Шрила Прабхупада, вот так и так. Я оказался в такой ситуации, я построил эту роскошную комнату, я живу в роскоши, там у меня кондиционер стоит, там все, все, все так хорошо. И вот одно меня мучит, наслаждаюсь я этим или нет?» Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал: «Откуда я знаю, наслаждаешься ты?» Только ты можешь знать, наслаждаешься ты или нет. На самом деле, каждый человек, и потом он сказал: «Если наслаждаешься, то не наслаждайся». Смысл в том, что каждый человек знает очень хорошо для себя, наслаждается он этим или не наслаждается. И если он на этой ступени предпочтет материальное наслаждение, то он не будет развиваться дальше, он остановится на этом уровне. И Кришна может дать ему возможность наслаждаться этим, но суть в том, что это не самое главное. Таким образом проходит духовное развитие человека, который проходит через все вот эти стадии, который идет через эти стадии. И есть очень много ловушек на этом пути. На самом деле это все не так просто, потому что человек должен очистить свой ум. Любой метод йоги заключается в том, что человек очищает свой ум. Он постепенно избавляет свой ум от влияния низших гун материальной природы. И для того, чтобы сделать это, ему нужно приложить определенные усилия. Как любая йога, на самом деле, включая и бхакти-йогу, это метод обуздания своего ума. И этот метод обуздания ума заключается в том, что человек постепенно-постепенно избавляет ум от влияния низших гун материальной природы. Все низшие гуны материальной природы находятся в уме, и они являются источником всех наших проблем, всех наших страданий и всего остального. И они являются в конечном счете источником того, что мы привязаны к материальному телу. Как в йоге, в йога-сутрах Патанджали описывает разные стадии ума, 5 форм ума описывается там, в зависимости от того, какие гуны материальной природы влияют на ум. Там говорится, что ум может быть викшипта, кшипта, викшипта, мудха, экагра и... забыл. Самое важное, но так как оно, так сказать, совсем трансцендентное, то нирграха, но не важно. Так или иначе, 5 различных форм ума. Первая стадия ума называется кшипта, это значит возбужденный ум, вернее, обеспокоенный ум. Это ум, который находится под влиянием гуны страсти и гуны невежества. В силу того, что он находится под влиянием гуны страсти, он мечется, он очень обеспокоенный. В силу того, что он находится под влиянием гуны невежества, он не может понять, что хорошо, что плохо, что нужно, а что не нужно. Это человек, который находится в постоянном беспокойстве. Так? Мы знаем эту ситуацию. Так? Это состояние кшипты. Потом следующая ступень ума – муда. Муда – это когда он находится под влиянием чистой гуны невежества. Он деградирует до состояния гуны невежества. И муда значит буквально заторможенный ум или тупой ум. Ум, который ничего не соображает вообще, просто ничего не соображает. И стадия викшипты – это стадия ума, находящегося под влиянием гуны страсти, когда ум просто возбужден. В возбуждении человек, так сказать, страсть действует на него, этот ум заставляет его вообще метаться по всей вселенной и делать какие-то странные вещи. Вот. Экагра – это ум, находящийся под влиянием гуны благости, когда ум может быть нацелен на что-то одно. Он ставит перед собой цель, это целеустремленный или однонаправленный ум. Он ставит перед собой цель, и он достигает этой цели. И любой метод йоги, и дальше следующая ступень – это трансцендентный ум. Ум, вышедший даже из-под влияния гуны благости, абсолютно спокойный ум. И любой метод йоги на самом деле должен направлять человека, должен так или иначе помочь человеку избавиться от этих трех низших ситуаций в уме, от этих трех низших состояний ума, достичь сначала целеустремленности в уме и потом уровня чистой благости, чистой сатва гуны. Любой метод йоги заключается именно в этом, в том, чтобы избавиться от влияния низших гун материальной природы. И садхана бхакти, процесс бхаджан-крии, как раз направлен на то, чтобы постепенно вывести человека из-под влияния низших гун материальной природы. Как Кришна очень интересно объясняет это в 11-й песне Шримад-Бхагавата в Удава-гите, где он объясняет Удаве, как все это происходит. Он говорит, что он объясняет ему процесс, сначала процесс материального творения. Он объясняет ему, что первое, что появляется, это аханкара. И первым проявлением аханкары ложного эго. Аханкара имеет две стороны. Аханкара имеет одну сторону, это я, ложное отождествление себя с материей, и мое, то, что мне принадлежит. И эта аханкара проявляется в виде тамаса будди. Тамаса будди — это разум в невежестве. А аханкара порождает это тамаса будди, а тамаса будди в свою очередь порождает три вещи. Он порождает ум, который это на самом деле трансформация тамаса будди в гуни благости. Он порождает чувства, это трансформация тамаса будди в гуни страсти. Он порождает объекты чувств, это трансформация тамаса будди в гуни невежества. И аханкара, в зависимости от того, под влиянием какой из гун она находится, может отождествить себя с умом, может отождествить себя с материальными чувствами, с органами чувств, или может отождествить себя с предметами какими-то, с объектами чувств. В зависимости от того, под влиянием какой из гун материальной природы находится ум, человек либо отождествляет себя с умом, так люди гьяни, или люди, любящие размышлять, они в основном живут в уме, они отождествляют себя с умом. Они не очень сосредоточены на своем теле, они живут в этих ментальных сферах, так сказать. Это проявление гуны благости. А проявление гуны страсти — это то, что человек отождествляет себя со своим телом. И гуна невежества — это когда он начинает отождествлять себя со своим мотоциклом, так, или со своим автомобилем, или еще с чем-нибудь. Так. Я есть этот автомобиль. Когда все его сознание, вся его аханкара, вся его тамас будди, она вкладывается в эту машину, и он там чувствует ее. Вот. Но в сущности человек должен выйти из-под влияния всего этого, даже из-под влияния гуны благости постепенно. Он должен постепенно освободиться от влияния этих гун. И это очень трудно, потому что Кришна в Бхагавад-гите сам объясняет, что «дходехи саму бхавам», что гуны на самом деле порождены самим телом, что само тело уже находится под влиянием этих гун. Избавиться от влияния этих гун очень трудно. Поэтому в Буддхагите Кришна объясняет, что человек должен сначала сосредоточить свой ум на Верховной Личности Бога. И эта сосредоточенность на Верховной Личности Бога постепенно-постепенно начнет усиливать гуну благости. Что происходит в запах благовоний, которые предлагаются Господу, то невольно гуна благости начнет усиливаться в нем. Иврида, Кришна употребляет санскритское слово. Гуна благости начинает усиливаться. Вот это пример ума викшита, ум обеспокоенный, так сказать, находящийся под влиянием гуны невежества и страсти. Вот. Но если мы следуем этому, то постепенно-постепенно гуна благости усиливается. Поэтому так важно следовать садхана-бхакти. Если мы не следуем садхана-бхакти, если мы по каким-то причинам, непонятно каким, решаем, что садхана-бхакти для всех остальных такая, что нужно просыпаться в 4:30 или в 3 утра, а для меня садхана-бхакти будет заключаться в том, что я буду в 9 часов утра просыпаться, или в 7 часов утра, или что я не буду слушать лекции по Шримад-Бхагаватам, то это очень опасно. На самом деле, просто сам тот факт, что человек встает рано до восхода солнца, уже значит, что он помещает свой ум в большей или меньшей степени под влияние гуны благости. Если он встает поздно, вставать ближе к рассвету солнца, это просто брать и приглашать тама-гуну. Тама-гуна, пожалуйста, приди ко мне и поселись во мне. Да? Человек ни в коем случае не должен пренебрегать этим обстоятельством. Садхана-бхакти, Шрила Прабхупада очень интересно описывает это. Он говорит, что садхана-бхакти по природе своей состоит из чит-шакти. Для садхана-бхакти есть энергия знания. И каждый элемент садхана-бхакти является пронизан этой энергией знания. Если мы находимся под влиянием энергии знания, то постепенно-постепенно влияние низших гун материальной природы будет проходить. Если мы будем пренебрегать этим, то тогда мы останемся в тамагуне. Мы будем преданными, как мы были тамагунщиками, так и останемся тамагунщиками. Мы будем пытаться что-то сделать в преданном служении, но результата не будет. Мы будем оставаться на тех же самых пещерных уровнях преданного служения, не выйдя из ничего. Эван прасанна манасо, бхагават бхакти йогатаха. Связь с бхакти происходит в результате того, что ум просветляется. Мы должны просветлить свой ум, усилив на него влияние сатва-гуны. А для этого мы должны следовать садхана-бхакти во всех ее деталях. Да? Как Шрила Прабхупада говорил, что преданный находится в лоне чит-шакти. Он как бы растет, его духовное тело постепенно растет, подобно тому, как растет тело младенца, зародыша в лоне матери. И если какой-то из элементов садхана бхакти не будет там, это все равно, что если бы младенца лишить какого-нибудь витамина или какого-нибудь вещества, и в результате этот младенец вырастет каким-нибудь скособоченным. Так? Точно так же и тут. Происходит процесс нашего духовного роста. Это очень деликатный процесс, и мы должны очень четко следовать этому методу, иначе мы вырастем каким-нибудь скособоченными преданными. У нас не будет преданности как таковой, у нас не будет настоящего понимания всего того, о чем говорится. Вот. Прошел прокрытие стоги, бунте прокрытие джангунан, каранам гуна сангасья, садасат йони джанмасу. На самом деле, причиной всех наших страданий, причиной того, что мы входим в хорошие или дурные лоны, является каранам гуна сангасья. Карана, причина, гуна сангасья, соприкосновение с гунами. Так как мы соприкасаемся с гунами, мы страдаем в этом материальном мире. И процесс бхакти-йоги выводит человека из-под влияния низшей гуны материальной природы и помещает его под влияние высшей гуны материальной природы, сатва-гуны. И постепенно, когда сатва-гуна утверждается у него в уме, то он может выйти за пределы сатва-гуны на трансцендентный уровень. В этом суть. Мы находимся в этом море материальных гун. Мы находимся среди материальных гун. Материальные гуны вне нас и материальные гуны внутри нас, у нас в уме. Так? И если мы не будем очень осторожны, мы очень быстро привяжемся. Это очень, очень важный и очень деликатный вопрос. С какими гунами мы общаемся? Мы должны построить так свою жизнь, чтобы мы ни в коем случае не общались с низшими гунами материальной природы. Потому что любая связь, любая завязка, любой крючок может поймать человека. Как у меня недавно был такой случай в жизни, который мне очень четко показал, как легко пойматься на крючок в этом мире. Меня хотели поймать на крючок. Так? На этот раз им не удалось, но я видел, что я был в одном, буквально в одном сантиметре от этого. Гуны материальной природы закинули удочку, я уже был готов захватить, заглотить этого червяка, который был там. Есть такой трюк, я не знал об этом, но в Москве я шел по улице, и рядом со мной шел какой-то молодой человек. И вдруг он наклонился вниз и поднял пачку долларов. Так. И я увидел об этом. Я подумал, ну надо же вообще, пачки долларов на улице валяются. Хотя очевидно совершенно, что пачки долларов на улице просто так не валяются. И тут вдруг он стал конючить. Он стал говорить, пожалуйста, не говорите никому. Я сказал, ну ладно, я не буду говорить никому. Он говорит, ну пожалуйста, не говорите никому. Если вы не скажете, то давайте я вам дам... Ну вот одну треть этих долларов. И тут я почувствовал, как это самое, как привязанность. Что-то потянуло меня туда. Но я так сжал зубы. Я сказал, да нет, ну зачем мне твои деньги? Он стал говорить, ну пожалуйста, только никому не говорить, ну пожалуйста, возьмите что-нибудь. Вот, но я сказал, нет, я не возьму. И смело прошел дальше до метро, и при этом все время думал, что же я не взял-то вообще? Он же предлагал, можно было использовать для преданного служения. Но потом мне объяснили, что потом дальше, если ты берешь, то тебя встречают два амбала, так, и спрашивают, а не находил ли ты тут долларов, так? Ты говоришь, нет, не находил, потому что ты пугаешься, так? Потом они тебя обыскивают, находят доллары и говорят, что тут не все. И забирают у тебя все то, что есть. Так или иначе, смысл в том, что гуны материальной природы, они постоянно находятся тут. Мы находимся среди них, и они постоянно закидывают нам крючки, и мы постоянно готовы их поймать. Да? Когда рыбак закидывает крючок, и червяк висит в воздухе, там, вернее, не в воздухе, а в воде, и рыба плывет. Так рыба знает, что червяки просто так там не бывают. Да? Что червяки-то еще такие жирные, хорошие, просто так не бывают. Но тем не менее, каранам гуна сангасья, она привязана к гунам материальной природы. Она думает, очень интересный червяк, очень ароматный. Она плывет на него и ловит. Вот. Поэтому на самом деле преданный должен быть очень осторожным. Мы находимся тут, и мы должны быть очень осторожными. Мы можем попасться на эту приманку. Мы находимся в море материальных гун. И если мы не будем на 100% уверены, что нам не нужно ничего, кроме сатвы гуны, я не хочу ничего, пусть для начала сатва гуны, пусть еще не Кришны, но по крайней мере сатва гуны, то тогда я смогу дойти до чего-то, я смогу продвигаться, и потом постепенно я смогу преодолеть и сатва гуны, выйти на трансцендентный уровень и понять, что это такое. Вот. Поэтому процесс преданного служения очень легок и очень прост, но при этом он не так безопасен, как может показаться. И, к сожалению, далеко не все доходят до конца. Поэтому мы должны очень хорошо знать все это и очень хорошо отдавать себе отчет в том, на каком уровне мы сами находимся. Я помню, когда я находился на уровне Уцахамай, когда я там только начинал преданное служение, я получил перевод вот этого вот описания этих стадий преданного служения. Я так прикинул и решил, что я, наверное, где-то, ну, либо на пятой, либо на шестой, может быть, на седьмой, где-то вот между пятой и седьмой нахожусь. Так я не был уверен точно. Вот, нужно было пройти много лет, чтобы я понял, что я нахожусь там на первой ступени. Вот. Процесс преданного служения очень легок, но при этом он совсем не дешев. Это очень достаточно дорогая вещь, и человек не должен попадаться на ловушку сахаджи и не должен переоценивать свои возможности. Но с другой стороны, каждый человек может пройти его. Окей. Может быть, есть какие-то вопросы?
Бывает, вот они перечислили вот эти пункты, 7 пунктов, то есть, да? Потому что они сразу одновременно действуют. Но долгое время.
Бывает. Бывает. Это значит, я почему описывал различные состояния ума в соответствии с йогой Патанджали. Если мы будем сравнивать, мы можем увидеть, что эти стадии викшипта, там, кшипта и муда, они все на самом деле проявляются в этой анистхита баджана крии. Анистхита баджана крии на различных этапах — это просто проявление того же самого беспокойства ума, то, что ум находится под влиянием гуны страсти или под влиянием гуны невежества. Вот. И только когда он выходит из-под влияния этого, когда он становится эхагра, целеустремленным, то тогда человек переходит на следующий этап, на этап ништхи или такого стабильного преданного служения. До тех пор, пока мы не пришли на этап чистой благости, или, по крайней мере, сатва-гуны, в основном сатва-гуны, то гуны материальной природы продолжают действовать. Иногда это гуны невежества, иногда это гуны страсти. Да? Иногда гуны страсти превалируют, иногда гуны невежества превалируют, и, соответственно, мы находимся, вот на, как бы блуждаем между этими ступенями. Но если мы вышли на уровень благости, то тогда мы уже твердо идем к намеченной цели. Однако это не значит, что мы не можем спуститься назад, и что мы не можем опять перейти на этот этап. Все зависит от того, как мы себя ведем и что мы делаем.
Говорится, что у кармических реакций. Это говорит о том, что карма находится в уме?
Карма находится в уме, да. Карма, семена кармы находятся в нашем сердце, и карма проявляется через вот эти 5 клеш. Карма состоит из этих 5 клеш. Карма, по сути дела, это семена материальных желаний. Эти материальные желания хранятся в тонком теле человека. Это очень долгий вопрос. Я на самом деле давал лекцию о карме по вот этому стиху, по этому же самому стиху, когда я объяснял слово «павитрам», очищающий, как преданное служение очищает человека от последствий кармы непосредственно. Я там говорил больше об этом, обо всем, как это все соотносится. Если он в йога-нидре находится, в трансцендентном сне, то тогда там, конечно, вся карма сгорает. Во сне карма человека не сгорает. Единственное, что сжигает нашу карму, что действительно сжигает нашу карму, это трансцендентное знание. Огонь трансцендентного знания сжигает карму. Ядхай дамси самид огни. А Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что Человек, обретающий трансцендентное знание, избавляется от всех последствий своих прошлых грехов. Только это является. Сон, он не относится к категории трансцендентного знания. Если это не йога-нидра, если это не... Нет, человек... Человек, который занимается преданным служением, если он занимается саданой бхакти, то все последствия его деятельности, этой деятельности, кармы, которые есть, они сжигаются процессом преданного служения. Когда он повторяет мантру, когда он приходит на Мангаларати, когда он слушает Бхагавадгиту и Шримад-Бхагаватам, все это выходит у него. Сам по себе сон не является элементом садхана-бхакти, если мы не видим во сне Кришну. Если мы видим во сне Кришну, то тогда да. Тогда действительно все это уходит. Но, как правило, к сожалению, мы видим во сне что-то другое. Так, все что угодно, только не Кришну. Это очень хорошо.
А если Кришна во сне?
Очень здорово. Господи, Чайтанью, Кришну, это все очень хорошо, но это может быть также проявлением Утсаха Майи. Потому что на первом этапе Кришна, Господь Чайтанья, они очень так чистят к нам, очень часто приходят к нам. Потом почему-то забывают о нас. Как я, как к Шри Прабхупаде подошел один преданный и сказал: Шри Прабхупада, когда я читаю мантру, у меня все время слезы на глаза наворачиваются, и я плачу. Шри Прабхупада сказал: не беспокойся, это скоро пройдет. А вот там мантра. Ситуации нужно вставать рано. Потому что вам так тошно по той простой причине, что вы находитесь под влиянием гуны невежества. Нам тошно от материального мира, потому что гуна невежества действует на нас. А признаком гуны невежества является как раз такое отношение к материальному миру в том числе. Гуна знания делает человека, гуна сатва гуна делает человека счастливым. Это одно из признаков сатва гуны. Поэтому мы должны лечь как можно раньше, чтобы мы как следует отдохнули, и потом проснуться как можно раньше. Единственная серьезная причина – это то, что у вас 0 градусов в квартире, но, по крайней мере, полгода вы должны вставать рано так, когда там тепло, или даже меньше, большую часть года. Вот. Если вы будете вставать рано, то, соответственно, ваше отношение к миру улучшится, ваше восприятие мира будет другим, вам не будет так тошно уже, вам будет гораздо более радостно жить. Не обязательно последовательно, потому что мы не последовательны. Если бы мы были последовательны, то они бы тоже были последовательны. Но так как мы не последовательны, так как мы находимся на этих стадиях, то, соответственно, они тоже не последовательны. Иногда мы падаем вниз, иногда мы поднимаемся, иногда мы проходим дальше, иногда мы уходим. Теоретически это последовательный прогрессивный процесс, но так как мы не постоянны в своем преданном служении, то мы тоже мечемся между этими стадиями. Но постепенно мы можем делать прогресс и идти в одном направлении.
Если, допустим, чистое повторение матри связано ли с тем, что вот карма изжита, имеется ли это связь с небольшим?
Естественно, это связано друг с другом самым непосредственным образом. Чтобы изжить карму, нужно чисто повторять мантру. Чтобы чисто повторять мантру, нужно изжить карму. Так что эти два процесса очень тесно связаны друг с другом. И одно без другого не бывает. Но чтобы этот заколдованный круг разорвать, мы должны следовать процессу садхана-бхакти, и в процессе садхана-бхакти постепенно начнется очищение. Мы осквернены, потому что у нас есть материальное тело. Сам факт наличия материального тела является постоянным источником осквернения. Потому что в этом теле очень много всего, очень много гун, очень много грязи, очень много всего. Мы постоянно оскверняемся. Чтобы свести к минимуму негативное влияние материального тела, человек должен твердо следовать, твердо практиковать садхана-бхакти. И тогда постепенно оскверняющее влияние тела пройдет. И прежде всего служить божеству, потому что садхана-бхакти так или иначе построено вокруг служения божеству. И служение божеству это непосредственное, дает возможность человеку непосредственно соприкоснуться с трансцендентной реальностью. Это непосредственное соприкосновение с трансцендентной реальностью очищает его от материального осквернения, которое носит в него тело.
А вот у меня ситуация такая, вот утром невозможно в храм приехать на Мангу Арати, можно дома совершать?
Да.
Там дома Панчхата стоит? Там.
Конечно.
И Шримад Бхагаватам почитать, там потом надо будет пойти, можно, да?
Да, конечно.
Человек непреданный вообще. И я слышал, что для здоровья вредно полностью ограничить секс. Правда, неправда?
Смотря что что понимается под здоровьем.
Для женщин. Здоровье тела. Физическое здоровье.
Физическое здоровье. На самом деле сексуальное злоупотребление приводит человека к смерти в любом случае. Это очень плохо в любом случае. Теперь, если человек ограничивает себя в сексе, но при этом все время думает о сексе, то это плохо. Потому что он все равно занимается сексом, он не дает выхода этим своим страстям, и это может привести к каким-то расстройствам или каким-то нарушениям. Если человек не преданный, он искусственно как бы ограничивает себя по каким-то причинам, по тем или иным причинам, то это может у него вылиться в какие-то заболевания. Но если бы он не ограничивал себя, то это вылилось бы у него в другие заболевания. То есть разницы в каком-то смысле нет. А в любом случае, если человек действительно соблюдает целомудрие, и он может при этом, так сказать, не думать обо всем этом, то это самое лучшее, что может быть для его здоровья.
Даже если не преданный.
Даже если не преданный.
Женщина,
какая человек. Какая разница? Человек, если человек действительно держит себя под влиянием гуны благости, если он находится под влиянием чистой гуны материальной природы, все болезни находятся в уме. Так, если женщина чувствует, что она лишена чего-то, не имея сексуальных отношений, это проблема, которая есть у нее в уме, она трансформируется у нее, превратится в какую-то болезнь. Теперь, если она не преданная, то ей очень трудно будет, так сказать, не думать об этом. Поэтому, соответственно, это может превратиться в какую-то болезнь. Но, в принципе, в любом случае лучше соблюдать чистоту. Преданное служение бывает разным, так? Бывает преданное служение, когда мы выполняем его только телом, а наш ум занимается при этом чувственными наслаждениями. Бывает в зависимости от степени поглощенности человека преданным служением. Но для того, чтобы достичь освобождения, как Господь Брахма говорит в 10-й песне Шримад Бхагаватам, Эватма, так или иначе, человек должен заниматься преданным служением своим телом, своим умом и своей речью. Если этих три вещи мы займем в преданном служении, то тогда только такой человек достигает освобождения. Если только наше тело занимается преданным служением, а ум и речь занимаются непонятно чем, то это плохо. Да? Если мы говорим о преданном служении, но тело наше и ум наше занимаются чем-то другим, то это тоже плохо. Чтобы это было настоящим преданным служением, все эти три вещи должны вместе быть заняты преданным служением. Наше тело, наша речь и наш ум. Если человек выполняет правила садхана бхакти, то есть если он с утра встает, если он повторяет мантру как можно более внимательно, если он читает немного Шримад Бхагаватам, то потом в течение целого дня он может помнить о Кришне. Что бы он ни делал, так или иначе, Кришна или мысли о Кришне будут фоном его существования. Он никогда не забудет о Кришне, что бы он ни делал, какой бы бурной деятельностью он при этом не занимался. Поэтому так важно с утра сделать все то, что нужно, в той мере, в какой мы можем это сделать, искренне признавшись себя, встать раньше, прочитать мантру, почитать чуть-чуть Шримад Бхагаватам, и тогда целый день мы можем находиться в безопасности. Вот и все. Это единственный секрет. Это написано выше Панишат. И там написано, что человек одновременно должен понять видью и авидью. Невежество и знание. Иначе говоря, он одновременно должен понять природу материального мира и каким образом материальный мир затягивает его, каким образом материальный мир связывает его, каким образом материальный мир порабощает его. И при этом одновременно он должен понять процесс освобождения отсюда, то есть видео или трансцендентное знание. Потому что если человек понимает только освобождение, не понимает, как этот мир его затягивает, то тогда он очень легко может попасться на крючок этого мира, как я рассказывал сегодня. Он может поддаться какой-то страсти, и поддаваясь какой-то страсти, он становится рабом этой страсти. Он начинает заниматься сексом, и он думает, что все хорошо, один раз я это сделаю. Но таким образом, начав заниматься, он вступает непосредственно в соприкосновение с этим. И постепенно-постепенно эта страсть берет верх над ним, она порабощает его, он становится рабом этому, он уже не может остановиться, он уже и рад бы, но ничего не может сделать. Он говорит, ох. Он просто беспомощно идет по течению. Это то, как засасывает нас материальный мир. Поэтому человек очень хорошо должен понимать, каким образом материальный мир ловит его, каким образом он его засасывает. Как поддавшись одной страсти, будь то страсть к наркотикам, или страсть к сексу, или еще какая-нибудь страсть, человек просто вжух и уходит туда. Вот. В этом смысл этого стиха. Он должен понять одновременно видью и авидью.
Почему там?
Что?
В смысле засасывает?
Бедно быстрее засасывает, чем карма.
Чем карма. Бедно подается, допустим.
Потому что корми уже засосанные. Мы уже некуда засасывать.
Вот я. Там написано, что кто-то мантру повторяет Харе Кришна, да, точно. Без оскорбления.
Тут есть определенное противоречие в этом, что человек начинает повторять святые имена только тогда, когда он совершил уже все аскезы, а с другой стороны, любой может начать повторять святые имена. Но разрешением этого противоречия является то, что сейчас люди повторяют святые имена по милости Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья пришел для того, чтобы освободить все живые существа, и он дал каждому человеку, независимо от того, совершил он все аскезы, искупался он во всех святых местах, и совершил он все жертвоприношения или нет. Господь Чайтанья таким образом, он как бы опроверг это все. Он давал мантру всем без разбора, достойным и недостойным. Как Наратам Дас Такур говорит, «Паттита павана хету тавая аватара», что смысл твоего прихода в этот мир, о Господь Чайтанья, заключается в том, чтобы дать мантру самым падшим. Паттита павана хету. Ты специально пришел для того, чтобы дать мантру самым падшим, поэтому моя очередь первая. Я самый падший, поэтому дай мне первым. Я больше всего квалифицирован для того, чтобы получить ее. Разум не относится к гуне благости, ум порожден гуной благости. Разум – это активная, деятельная составляющая. Характеристикой гуны страсти является деятельность. И разум – это та составляющая ума, на самом деле разум – это определенная часть ума. Разум – это та составляющая ума, которая определяет деятельность человека, которая говорит, что он должен делать, чего он не должен делать, она выбирает, она направляет курс его действий, это деятельная составляющая, поэтому она непосредственно связана с гуной страсти. Тогда как ум – это просто вещь, которая анализирует то, что подает нам чувства. Чувства дают определенные сигналы, и ум это анализирует и говорит, мне это нравится, а это не нравится. Вот это хороший цвет, а это плохой цвет. Так, это хороший запах, а это плохой запах. По каким-то там своим критериям. Он просто говорит, что вот это так. И потом он подает все это разуму и говорит, а теперь ты определяй, что нужно делать. Что ты сам решаешь, что нужно делать. Вот. То есть ум – это в большей или меньшей степени пассивная вещь. Однако ум, почему человеку трудно это понять? Потому что ум часто находится под влиянием гуны страсти и невежества. Он порожден гуной благости. По природе своей он спокоен и чист. Но когда он находится под влиянием низшей гун материальной природы, то, соответственно, там начинаются вихри какие-то, и нам трудно понять, что это происходит. Ум находится ниже, чем разум, но это не имеет никакого непосредственного отношения к гунам материальной природы. Это не связано напрямую одно с другим. Он может быть ниже, чем разум, какая разница?
Каждый вот из стадий, которые вы описали, приносит определенные проблемы. И вот как быть преданному, находящемуся на какой-то из этих стадий, переживающему эти проблемы, непонятно с принципами, но если у человека ум не знает, где найти свое место, в этот момент трудно найти свое место. И как же быть, просто терпеть и ждать, пока процесс бхакти все эти проблемы переварит, или разбираться?
Можно разбираться, другое дело, что, скорее всего, вы ни в чем не разберетесь. Ум-то он там в завихрениях на самом деле. Очень трудно разобраться в чем-то. Вы все равно будете разбираться, так, независимо от того, что я вам скажу сейчас. Разбирайтесь или не разбирайтесь. Единственное, что мы должны понять. Нужно понять очень простую вещь. То, что не то, что у меня есть проблемы, а то, что я есть проблема. Есть тонкая разница между этими двумя вещами. Если я считаю, что у меня есть проблемы, то я веду себя определенным образом. Если я считаю, что я есть проблема, что проблема заключается во мне, что я должен с этой проблемой в основном разбираться, то тогда, соответственно, я основной акцент поставлю именно на том, чтобы правильно делать все то, что нужно, и так далее. Да.
Три слова «я», «видя» и «чит», да, они все переводятся как «знание». Но вот «сат-читананда» оно переводится как «знание», и в то же время «читеты» — это как сознание. Вот «сат-читананда» что означает? Еще говорится, что из энергии «чит» исходят все другие энергии. Можно?
Это очень сложный вопрос. Сейчас я должен рассказать, чем «гьяна» отличается от «видя», чем «гьяна» отличается от «чит». Это немножко разные понятия. Есть «видя». «Видя» — это непосредственно трансцендентное знание. «Чит» — это энергия Господа, которая дает нам сознание. Чит — это та энергия, из которой построен весь духовный мир. Это энергия, дающая основу духовного мира. Это энергия непосредственно сознания. Видья — это трансцендентное знание, это более специфическая энергия. Она тоже является одной из шахти Господа. Видья-шахти. Это совсем другое. Чит — это сознание, скорее, так? Сознание, способность сознавать, способность познавать. Тогда как видя — это трансцендентное знание или вот эта энергия. Гьяна — это лингвистический вопрос, так? Санскрит — он очень полисемантический язык. Каждое слово может переводиться очень многими различными словами в зависимости от контекста. И в зависимости от контекста та же самая гьяна может иметь много значений. Отчасти их значения пересекаются, отчасти не пересекаются. Но есть разница в употреблении, безусловно. Отчасти это синоним, отчасти нет. И то, и другое шраванам. И чтение книг это шраванам, и чтение мантры это шраванам. Кто-то начинает сначала читать мантру и постепенно готовит себя к восприятию книг. Кто-то сначала понимает книги и начинает читать мантру. Разницы никакой нет, потому что на самом деле, в конце концов, он должен читать мантру и он должен читать книги. Эти две вещи должны быть вместе. Одна без другой не могут быть, потому что если он просто читает мантру и не читает книги, он не сможет долго читать мантру, потому что он в какой-то момент перестанет понимать, зачем он ее читает. И если он просто читает книги и не читает мантру, то это тоже бессмысленно. С чего вы начинаете, это не так важно. Главное – начинать. Окей, может быть, мы прекратим на этом. Шрила Прабхупада ки джай!